Шримад Бхагаватам. Песнь 4, глава 13. Потомки Тхрува Махараджи. Текст 1. Обращаясь к мудрецам во главе с Шаунакой, Сута Госвами сказал: «Выслушав рассказ Майтрея о вознесении Тхрува Махараджи на Вайкунтху в обитель Господа Вишну, Видура ощутил прилив любви к Верховной Личности Бога и задал Майтрея следующие вопросы». Комментарий. На примере беседы Видуры с Майтреей видно, что рассказы о деяниях Верховной Личности Бога и его преданных столь увлекательны, что те, кто слушает их, не устают задавать вопросы, а повествующий без устали отвечает на них. Трансцендентные беседы так приятны, что не утомляют ни слушателей, ни рассказчика. Люди, далекие от преданного служения, могут недоумевать, как можно столько времени говорить о Боге. Но преданным никогда не надоедает говорить о Верховной Личности Бога и его преданных. Чем больше они обсуждают эти темы, тем больше удовольствия получают от этого. В мантре «Харе Кришна» всего три слова – «Харе», «Кришна» и «Рама». Однако это не мешает преданным повторять ее круглые сутки, не ведая усталости. Песнь 4, глава 13, текст 2. Обращаясь к Майтрее, Видура спросил: «О величайший из преданных, кто такие прачеты? К какому роду они принадлежали? Чьими они были сыновьями и где совершали великие жертвоприношения?» Комментарий. Три стиха из предыдущей главы, произнесенные Нарадой во время жертвоприношения, устроенного прачетами, побудили Видуру к дальнейшим расспросам. Песнь 4, глава 13, текст 3. Видура продолжал: «Мне известно, что мудрец Нарада – величайший преданный Господа. Он составил трактат, в котором подробно описал практику преданного служения по системе Панчаратрики и удостоился чести воочию увидеть Верховного Господа». Комментарий. Достичь Всевышнего можно двумя путями. Один из них, путь Шримад Бхагаватам, именуется Бхагавата Маргой, а другой носит название Панчаратрика Видхи. Панчаратрика Видхи – это метод поклонения в храме, а Бхагавата Видхи – практика преданного служения, состоящая из 9 форм деятельности, главными из которых являются слушание и повторение. Движение сознания Кришны объединяет эти методы, давая таким образом возможность каждому постепенно осознать Верховную Личность Бога. Как указал Видура, система Панчаратрики была впервые описана великим мудрецом Нарадой. Песнь 4, глава 13, текст 4. Поклоняясь Верховной Личности Бога и стремясь доставить Господу удовольствие, прачеты совершали религиозные ритуалы и жертвенные обряды. В это время находившийся там великий мудрец Нарада воспел трансцендентные качества Тхрува Махараджи. Комментарий. Нарада Муни без устали прославляет игры и деяния Господа. Из этого стиха следует, что ему также доставляет удовольствие восхвалять преданных Верховной Личности Бога. Миссия великого мудреца Нарады состоит в том, чтобы проповедовать науку преданного служения по всей Вселенной. Именно ради этого он составил Нарада Панчаратру, руководство по преданному служению. Из этой книги преданные могут узнать о том, как нужно заниматься преданным служением, чтобы круглые сутки совершать жертвоприношения для удовлетворения Верховной Личности Бога. Согласно Бхагавадгите, Господь разделил человеческое общество на 4 сословия – брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр. И в Нарада Панчаратре рассказывается о том, что должны делать представители каждого из этих сословий, чтобы удовлетворить Верховного Господа. В Бхагавадгите 18.45 сказано: «Све све кармань абхиратах самситхем лабхатая нарах». Удовлетворить Верховного Господа можно добросовестно, исполняя предписанные обязанности. В Шримад Бхагаватам 1.2.13 также говорится: «Сванушдхитаси адхармасья самсидхир харитошанам». Высшее совершенство, которого можно достичь, исполняя предписанные обязанности, заключается в том, чтобы своей деятельностью доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Нарада Муни был доволен прачетами, которые совершали жертвоприношения, преследуя эту цель, и потому воспел деяния Тхрувы Махараджи на арене их жертвоприношения. Песнь 4, глава 13, текст 5. Скажи мне, о Брахман, как Нарада Муни славил Верховного Господа и о каких его деяниях рассказывал? Я горю желанием услышать об этом. Прошу тебя, поведай мне все без утайки. Комментарий. Шримад Бхагаватам представляет собой собрание Бхагават-катхи, рассказов о деяниях Господа. То, что Видура хотел услышать от Майтрея, можем услышать и мы 5000 лет спустя. Единственное, что для этого необходимо, это наше горячее желание. Песнь 4, глава 13, текст 6. Великий мудрец Майтрея ответил: «Дорогой Видура, когда Махараджа Тхрува ушел в лес, его сын Уткала отказался взойти на отцовский трон, который давал ему власть над всей планетой». Песнь 4, глава 13, текст 7. С самого рождения Уткала был всегда удовлетворен и не привязан к материальному миру. Он всегда оставался невозмутимым, поскольку знал, что все сущее покоится в сверхдуше, и что сверхдуша пребывает в сердце каждого. Комментарий. Черты характера Уткалы, сына Махараджи Тхрувы, свидетельствуют о том, что он был Махабхагаватой. В Бхагавадгите 6.30 сказано: «Йомам пашьяти сарватра, сарвам чаамайи пашьяти». Возвышенный преданный повсюду ощущает присутствие Верховной Личности Бога и понимает, что все сущее покоится во Всевышнем. Это также находит подтверждение в Бхагавадгите 9.4. «Майя татам идам сарвам джагат авьякта амуртина». Господь Кришна в своем безличном аспекте пронизывает всю Вселенную. Все покоится на нем, но это не означает, что все сущее тождественно ему. Преданный высшего класса Махабхагавата обладает таким трансцендентным видением. Он знает, что одна и та же сверхдуша, параматма, присутствует в сердце каждого живого существа, независимо от его материальной оболочки. В каждом живом существе он видит неотъемлемую частицу Верховной Личности Бога. Такой Махабхагавата, всегда ощущающий присутствие Бога, постоянно находится в поле зрения Господа, так же, как и Верховный Господь, всегда находится в поле его зрения. На это способен только тот, кто действительно обрел любовь к Богу. Песнь 4, глава 13, тексты 8-9. Осознав Верховный Брахман, Уткала освободился от телесного рабства. Это состояние называется нирваной. Он обрел трансцендентное блаженство, которое не только не покидало его, но и постоянно усиливалось. Он добился этого, практикуя бхакти-йогу, которая, подобно огню, уничтожает всю материальную скверну. Осознав свою истинную природу и свои вечные взаимоотношения со Всевышним, Уткала везде и во всем видел лишь его одного и был постоянно занят преданным служением Господу. Комментарий. В этих двух стихах раскрывается смысл одного из стихов Бхагавадгиты, 18.54. «Брахмабхутах прасанатма, на шочати на кангшати, самах сарвешу пхутешу, матбхактим лабхате парам». Достигнув трансцендентного уровня, человек постигает Верховный Брахман и наполняется ликованием. Он ни о чем не скорбит, ничего не желает и одинаково относится ко всем живым существам. В этом состоянии он начинает заниматься чистым преданным служением мне. Об этом же говорит Господь Чайтанья в начале первого стиха Шикшаштаки.
Четодарпана Марджана, Пхавамахадавагни Нирвапанам, Шреях Кайрава Чандрика, Витаранам Видьяватхудживанам.
Высшие формы йоги являются бхакти-йога, преданное служение Господу, а высшей формой преданного служения является повторение святых имен Господа. Повторяя святые имена, человек может достичь нирваны, то есть освободиться из материального плена и ощутить блаженство духовного бытия, которое Господь Чайтанья назвал Анандамбудхи Вартханом. Тот, кто пребывает в подобном состоянии, не нуждается в материальных богатствах, будь то даже царский трон и возможность властвовать над всей планетой. Такое отношение к материальным богатствам называют «вирактир аньятра сьят», и оно развивается в процессе преданного служения. Чем больше успехов достигает преданный в служении Господу, тем слабее становится его привязанность к материальным благам и материальной деятельности. Такова духовная природа, исполненная блаженством. О том же говорится в Бхагавадгите 2.59. Парам дриштвани вартате. Изведав высшее блаженство духовного бытия, человек перестает искать материальных удовольствий. Духовное знание – это очистительный огонь, в котором дотла сгорают все материальные желания. Совершенство мистической йоги может достичь лишь тот, кто постоянно связан с Верховной Личностью Бога в процессе преданного служения. Преданный всегда при любых обстоятельствах помнит о Господе. Каждое обусловленное живое существо несет бремя последствий своей прошлой деятельности, но если оно начинает заниматься преданным служением Господу, вся эта скверна сгорает дотла. Об этом говорится в Нарада Панчаратре. Сарвопатхи винирмуктам, татпаратвина нирмалам. Песнь 4, глава 13, текст 10.
Недалеким людям, попадавшимся ему на пути, Уткал оказался слабоумным, слепым, глухим и немым безумцем, но их представление о нем не соответствовало истине. В действительности он был подобен невидимому огню, тлеющему под слоем пепла.
Комментарий. Чтобы избежать недоразумений, беспокойств и неприятностей, создаваемых материалистами, великие святые, подобные Джади Бхарати и Уткале, предпочитают хранить молчание. Поэтому недалекие люди считают их безумцами, глухими или немыми. По сути дела, все чистые преданные стараются не общаться с безбожниками, но с другими преданными они поддерживают дружеские отношения, а невинным людям проповедуют, чтобы наставить их на путь истинный. Вполне естественно, что в мире, где большинство людей являются безбожниками, некоторые великие преданные становятся Пхаджа-Ананди. Преданные другой категории, Гоштхи-Ананди, проповедуют людям, стремясь увеличить число преданных Господа. Однако даже преданные проповедники стараются избегать тех, кто враждебно относится к духовной практике.
Песнь 4, глава 13, текст 11.
Все старшие члены семьи, а также министры, считали Уткалу слабоумным или даже сумасшедшим. Поэтому они возвели на трон его младшего брата Ватсару, сына Бхрами, который и стал повелителем всей планеты.
Комментарий.
Очевидно, что власть монарха в ту эпоху не была абсолютной. Старшие члены правящей династии вместе с министрами в случае необходимости могли произвести соответствующие изменения и возвести на трон наиболее достойного с их точки зрения человека, хотя им мог быть только член царского рода. Точно так же в наши дни в тех странах, где сохранилась монархия, министры и влиятельные вельможи иногда получают возможность выбрать, кто из претендентов на царский престол встанет во главе государства.
Песнь 4, глава 13, Текст 12. Сварвитхи, любимая жена царя Ватсары, подарила ему 6 сыновей: Пушпарну, Тигмакету, Ишу, Урджу, Васу и Джаю. Комментарий. Жена Ватсары названа здесь Ишта, то есть достойное преклонение. Это значит, что она обладала множеством достоинств, была верной, любящей и послушной женой. Кроме того, она была идеальной домохозяйкой. Когда оба супруга наделены прекрасными качествами и живут в согласии, у них рождаются замечательные дети, и в их семье царит мир и благополучие. Песнь 4, глава 13, текст 13. У Пушпарны было две жены – Прабха и Доша. Прабха родила ему 3 сыновей, которых звали Пратар, Матхьяндинам и Саям. Песнь 4, глава 13, текст 14. У Доши было 3 сыновей – Прадоша, Нишитха и Вьюшта. Жена Вьюшты, Пушкарини, произвела на свет могучего сына, которого нарекли Сарватеджа. Песнь 4, глава 13, тексты 15-16. Жена Сарватеджи, Акути, родила сына по имени Чакшуша, который по истечении времени правления предыдущего Ману стал 6-м Ману. Его супруга Надвала произвела на свет благочестивых сыновей – Пуру, Куцу, Триту, Дьюмну, Сатьявана, Риту, Врату, Агништому, Атиратру, Прадьюмну, Шиби и Улмуку. Песнь 4, глава 13, текст 17. Один из 12 сыновей Чакшушиману, Улмука, зачал со своей женой Пушкарине 6 замечательных сыновей, которых звали Анга, Сумана, Кьяти, Крату, Ангира и Гая. Песнь 4, глава 13, текст 18. Жена Анги Сунитха произвела на свет сына по имени Вена, который был очень жесток и злонравен. Дурной нрав сына причинял святому царю Анги такие страдания, что в конце концов он оставил дом и царство и удалился в лес. Песнь 4, глава 13, тексты 19-20. Дорогой Видура, проклятия великих мудрецов разят подобно молниям. Поэтому, когда гнев мудрецов обрушился на царя Вену, он умер. Со смертью царя страна лишилась правителя, и осмелевшие воры и разбойники стали бесчинствовать, причиняя людям неисчислимые страдания. Видя это, великие мудрецы взяли правую руку Вены и, используя ее в качестве мутовки, стали пахтать его тело. В результате на землю явился царь Притху, который был частичным воплощением Господа Вишну и первым правителем всего мира. Комментарий. Сильная монархия является оплотом законности и порядка, поэтому она несравненно лучше всякой демократии. Всего 100 лет назад царская власть в Кашмире, Индия, была столь сильна, что когда царю приводили пойманного вора, он тотчас отсекал ему обе руки. В результате в стране практически не было воровства. Даже если человек забывал что-нибудь на улице, никому и в голову не приходило присвоить чужое. Считалось, что забрать оставленную вещь мог только ее хозяин, никто другой не имел права даже коснуться ее. В так называемых демократических странах в случае кражи на место происшествия приезжает полиция, составляется протокол. Однако вор, как правило, остается непойманным, и ему удается избежать наказания. Современные правительства, слабые и недееспособные, не могут покончить с преступностью, с ворами, грабителями и обманщиками, которых расплодилось в мире великое множество. Песнь 4, глава 13, текст 21. Обращаясь к мудрецу Майтрея, Видура спросил. «Дорогой брахман, царь Анга славился своим благородством. Он обладал всеми качествами святого человека и всегда защищал брахманическую культуру. Как же этот великий человек мог произвести на свет такого порочного сына, как Вена, из-за которого он утратил всякий интерес к государственным делам и ушел из дворца?» Комментарий. Общение с отцом, матерью, женой и детьми, по идее, должно приносить семейному человеку счастье. Но при определенных обстоятельствах отец, мать, жена или ребенок становятся нашими врагами. Чинакья Пандит говорит, что отец становится нашим врагом, если он залез в долги. Мать, если она повторно выходит замуж. Жена является нашим врагом, если она очень красива. А сын, если он глупец и негодяй. Когда в доме появляется враг, оставаться там и вести семейную жизнь становится очень трудно. Такие ситуации в материальном мире далеко не редкость. Поэтому в соответствии с ведическими принципами, по достижении 50-летнего возраста, мужчина должен оставить семью, чтобы остаток своих дней целиком посвятить поискам сознания Кришны. Песнь 4, глава 13, текст 22. Видура продолжал. Почему великие мудрецы, которым известны все принципы религии, решили проклясть царя Вену, державшего в руках карающий жезл, и подвергнуть его самому суровому наказанию – брахмашапе? Комментарий. Обычно считается, что царь вправе наказать любого из своих подданных. Однако в данном случае сам царь был наказан великими мудрецами. Царь Вена должен был совершить очень тяжкий грех, а иначе почему мудрецы, самые великие люди, славящиеся своей терпимостью и в совершенстве знающие принципы религии, подвергли его столь суровому наказанию? Это также свидетельствует о том, что в брахманическом обществе царь не является независимой фигурой. За его действиями наблюдали брахманы, которые в случае необходимости могли свергнуть его и даже лишить жизни, причем не силой оружия, а с помощью мантр брахмашапы. Брахманы в тот век обладали таким могуществом, что одного их проклятия было достаточно, чтобы человек умер. Песнь 4, глава 13, текст 23. Подданные никогда не должны осуждать царя, даже если им кажется, будто он совершает тяжкие грехи, ибо по могуществу царь не имеет себе равных и превосходит в этом всех прочих правителей. Комментарий. В ведическом обществе царя почитали наместником Бога на земле. Сам титул царя, Нара-Нарайна, указывает на то, что царь является воплощением Нарайны, верховной личности Бога, в образе человека. Поэтому в соответствии с правилами этикета простые люди никогда не должны оскорблять брахманов и царей-кшатриев. Даже если поступки царя кажутся неблаговидными, подданные не имеют права осуждать его. Но в данном случае, как мы видим, Нара-деваты прокляли царя Вену. Это могло означать только то, что его грехи были слишком тяжкими. Песнь 4, глава 13, текст 24. Видура попросил Майтрея. «О, брахман, тебе известно все, что случилось в прошлом и все, что произойдет в будущем. Поэтому прошу тебя, поведай мне о том, что сотворил царь Вена. Я всей душой предан тебе, и потому хочу услышать от тебя об этом». Комментарий. Видура считал Майтрею своим духовным учителем. Ученик задает духовному учителю вопросы, и учитель всегда отвечает на них, если видит, что ученик спрашивает со смирением и предан ему. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что по милости духовного учителя ученик удостаивается милости Верховного Господа. Однако духовный учитель не станет раскрывать тайны трансцендентной науки тому, кому недостает смирения и преданности. Как говорится в Бхагавадгите, чтобы духовный учитель передал ученику духовное знание, тот должен обладать смирением, задавать духовному учителю вопросы и служить ему. Песнь 4, глава 13, текст 25. Шри Майтрея ответил: «Дорогой Видура, однажды великий царь Анга задумал совершить великое жертвоприношение, называемое Ашваметха. Все присутствовавшие на нем брахманы знали, как вызвать полубогов, но, несмотря на их старания, ни один из полубогов не явился на жертвоприношение и не принял в нем участие». Комментарий. Ведическое жертвоприношение нельзя считать обыкновенным ритуалом. В нем, как правило, принимали участие полубоги, и принесенное в жертву животное обретало новую жизнь. В век Кали не осталось могущественных брахманов, способных вызвать полубогов и дать животному новое тело. В былые времена брахманы знали, как следует произносить ведические мантры, и могли продемонстрировать их могущество, но поскольку сейчас таких брахманов не осталось, подобные жертвоприношения запрещены. Заклание коня называлось ашваметхой. Иногда в жертву приносили корову, гавалампха, но не для того, чтобы затем съесть ее, а чтобы дать ей новую жизнь и тем самым продемонстрировать могущество мантры. Однако в век Кали можно совершать только одну ягью, санкиртана-ягью, постоянно повторяя мантру Хари Кришна. Песнь 4, глава 13, текст 26. Жрецы, принимавшие участие в жертвоприношении, сообщили царю Анге: «О царь, совершая жертвоприношение, мы, как положено, возлили на огонь топленое масло, однако полубоги не пожелали принять наше подношение». Песнь 4, глава 13, текст 27. «О царь, нам известно, что ты с великой верой и чтением приготовил все необходимое для жертвоприношения, ничего не испортив и не осквернив. А мы со своей стороны безукоризненно исполняли все ведические гимны, ибо все брахманы и жрецы, присутствовавшие здесь, досконально знают свое дело и совершают религиозные обряды по всем правилам». Комментарий. Произнося ведические мантры, брахманы должны правильно расставлять ударения и выдерживать правильную интонацию, что само по себе является наукой. Правильное произношение санскритских слов, образующих мантру, – залог ее действенности. Современные брахманы не могут похвастаться идеальным знанием санскрита, к тому же они недостаточно чистоплотны в своей повседневной жизни. Однако повторение мантры Хари Кришна приносит то же благо, что и совершение жертвоприношений. Сила этой мантры столь велика, что даже ошибки в произношении не умаляют ее могущество, и человек, повторяющий ее, все равно получает желаемый результат. Песнь 4, глава 13, текст 28. «О царь, мы не сделали ничего такого, что могло бы быть воспринято полубогами как оскорбление или проявление неуважительного отношения к ним. И тем не менее, полубоги, наблюдающие за ходом жертвоприношения, не приняли наших жертв. Нам неизвестно, почему это произошло». Комментарий. Из этого стиха следует, что если жрецы небрежно исполняют свои обязанности, полубоги не принимают того, что принесено им в жертву. В преданном служении также можно совершить так называемые сева-апаратхи – оскорбление божеств. Тем, кто поклоняется божествам Радхи и Кришны в храме, следует избегать подобных оскорблений, список которых приводится в нектаре преданности. Когда мы для вида поклоняемся божествам, но при этом не стараемся избегать сева-апаратх, Радха и Кришна не принимают жертвенных даров, ибо тех, кто так обращается с божествами, нельзя назвать преданными. Поэтому преданным никогда не следует выдумывать собственных методов поклонения божествам. Напротив, они должны строго придерживаться всех принципов чистоты, тогда их служение будет принято Господом. Песнь 4, глава 13, текст 29. Майтрея продолжал свой рассказ. Услышав слова жрецов, царь Анга сильно опечалился. И спросив у них разрешения, он нарушил обет молчания и обратился с вопросом ко всем жрецам, присутствовавшим на месте жертвоприношения. Песнь 4, глава 13, текст 30. Обращаясь к жрецам, царь Анга сказал: «Дорогие жрецы, пожалуйста, ответьте мне, какое прегрешение я совершил?» Несмотря на приглашение, ни один из полубогов не захотел участвовать в жертвоприношении и не принял предложенные ему дары. Песнь 4, глава 13, текст 31. Жрецы, проводившие жертвоприношение, ответили: «О царь, в этой жизни ты даже в мыслях не совершил ни одного неблаговидного поступка и ни в чем не провинился. Но нам известно, что в прошлой жизни ты согрешил, поэтому, несмотря на все твои добродетели, у тебя до сих пор нет сыновей». Комментарий. Люди женятся для того, чтобы произвести на свет сына, ибо только сын способен вызволить своего отца и предков из ада, в которые те могут попасть. Недаром Чинакья Пандит говорит: «Путрахинам грехам шуньям». Семейная жизнь без сына пуста и бессмысленна. Царь Анга был очень благочестивым, но из-за грехов, совершенных в прошлой жизни, у него не было сына. Отсюда следует, что если у человека нет наследника, причиной тому его прошлые грехи. Песнь 4, глава 13, текст 32. «О царь! Мы желаем тебе счастья и удачи. Сейчас у тебя нет сына, но если ты обратишься с мольбой к Верховному Господу, попросишь его даровать тебе сына и совершишь соответствующее жертвоприношение, Верховный Господь, наслаждающийся плодами всех жертвоприношений, исполнит твое желание». Песнь 4, глава 13, текст 33. Когда Господь Хари, ради удовлетворения которого совершаются все жертвоприношения, явится на твой зов, чтобы удовлетворить твою просьбу о сыне, все полубоги придут вместе с ним и примут предложенные им жертвы. Комментарий. Любое жертвоприношение совершается для удовлетворения Господа Вишну, который наслаждается плодами всех жертвоприношений. Когда Господь Вишну соглашается посетить жертвоприношение, полубоги не могут не последовать за своим повелителем. Они появляются вместе с ним и принимают предназначенные им дары. Отсюда следует, что все жертвоприношения совершают только для удовлетворения Господа Вишну, а не ради удовлетворения полубогов. Песнь 4, глава 13, текст 34. Тот, кто совершает жертвоприношение в соответствии с принципами карма-канды, непременно получит все, о чем просит Господа. Комментарий. В Бхагавадгите Господь говорит, что исполняет желание каждого, кто поклоняется Ему. Всем обусловленным живым существам, находящимся в материальном мире, Верховная Личность Бога предоставляет полную свободу действий. Однако своему преданному он говорит: «Чем действовать подобным образом, лучше предайся мне, и я сам позабочусь о тебе». Таково различие между преданным и карми. Карми наслаждается только плодами собственных поступков, но преданный, послушный воле Верховного Господа, непрерывно совершенствуется в служении Ему, чтобы достичь высшей цели жизни и вернуться домой к Богу. Ключевым в этом стихе является слово «каман», что значит «стремление к чувственным удовольствиям». Преданный свободен от подобных стремлений. Он аньябхилашата шунья, то есть не имеет никаких желаний, связанных с удовлетворением чувств. Его единственной целью является удовлетворение чувств Верховного Господа. В этом разница между карми и преданными. Песнь 4, глава 13, текст 35. Для того, чтобы у царя Анги родился сын, брахманы решили принести жертвенные дары Господу Вишну, который пребывает в сердце каждого живого существа. Комментарий. Иногда во время жертвоприношений жрецы приносили в жертву животных, но не для того, чтобы убить их, а чтобы дать им новую жизнь. Цель этих обрядов состояла в том, чтобы удостовериться в правильности произношения ведических мантр. В наши дни для проверки эффективности лекарственных препаратов ученые-медики в своих лабораториях иногда убивают подопытных животных. Однако они не могут оживить их, тогда как во время жертвоприношений, благодаря силе ведических мантр, животные возвращались к жизни. В этом стихе употреблено слово «шипи виштая». «Шипи» значит «жертвенный огонь». Когда жертву бросают в огонь, Господь Вишна принимает облик пламени и поглощает ее. Поэтому одно из имен Господа Вишну – Шипи Вишта. Песнь 4, глава 13, текст 36. Как только жертва была предана огню, на алтаре прямо из пламени выросла фигура человека с золотым ожерельем и в белоснежных одеждах. В руках он держал золотой горшок, полный риса, сваренного на молоке. Песнь 4, глава 13, текст 37. С разрешения жрецов царь зачерпнул пригоршню вареного риса и вдохнул его аромат, а затем по своей доброте отдал часть риса жене. Комментарий. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «ударатхих». Царь был таким великодушным, что без колебаний предложил своей жене Сунитхе вкусить молочный просад, который он получил из рук Ягья-Пуруши, несмотря на то, что царица была недостойна этого. Несомненно, все совершается по воле Верховной Личности Бога. Как станет ясно из последующих стихов, этот поступок царя не принесет ему счастья. Зная о великодушии царя Анги и желая ослабить его привязанность к материальному миру, Господь сделает так, что у царицы родится жестокий и своенравный сын, из-за которого Анги придется покинуть дом. Как уже говорилось, Господь Вишну исполняет желания карми в точности так, как они того хотят. Но когда это касается преданных, то он исполняет их желания таким образом, чтобы в конце концов они смогли вернуться к нему. Это подтверждается в Бхагавадгите. Дадами будхи йогам там, янамам опаянти те. Господь предоставляет преданному все возможности для духовного совершенствования, чтобы он смог вернуться домой в царство Бога. Песнь 4, глава 13, текст 38. Отведав кушанье, которое давало возможность зачать ребенка мужского пола, дотоле бездетная царица забеременела от своего мужа и в назначенный срок родила сына. Комментарий. Существует 10 очистительных обрядов, одним из которых является обряд пум-саванам. Во время этого обряда женщина принимает просад, остатки пищи, предложенные Господу Вишну, чтобы затем, соединившись с мужем, зачать от него ребенка. Песнь 4, глава 13, текст 39. В жилах этого ребенка текла кровь не только праведников. Его дед по материнской линии был олицетворением смерти, потомком Адхармы, безбожия. Уродившись в него, мальчик с самого детства проявлял задатки великого грешника. Комментарий. Мать ребенка Сунитха была дочерью смерти. Обычно дочь наследует качество отца, а сын – матери. Известная аксиома гласит, что две величины, равные третьей, равны между собой. Поэтому сын царя Анги пошел по стопам своего деда по материнской линии. В Смрите Шастре говорится, что мальчик, как правило, тяготеет к своей родне по материнской линии и придерживается ее взглядов и убеждений. Наранам Матула Карма. Мальчик обычно перенимает качество материнского рода. Если женщина происходит из очень падшей или порочной семьи, то каким бы добродетельным ни был ее муж, их сын унаследует порочные наклонности материнского рода. Поэтому в ведическом обществе при заключении брака всегда учитывали, из каких семей происходят будущие муж и жена. Однако иногда в астрологические вычисления вкрадывается ошибка, и тогда брак может оказаться несчастливым. Очевидно, что женившись на Сунитхе, царь Анга сделал не очень удачный выбор, поскольку она была дочерью смерти. Иногда Господь специально расстраивает семейную жизнь своего преданного, чтобы тот под давлением обстоятельств постепенно утратил привязанность к жене и дому и целиком посвятил себя преданному служению. Судя по всему, в данном случае сам Господь устроил так, что царю Анге, который был его чистым преданным, досталась такая недостойная жена, как Сунитха, которая родила ему порочного сына Вену. В конце концов, это позволило царю полностью освободиться от привязанности к семейной жизни и вернуться домой к Богу. Песнь 4, глава 13, текст 40. Вооружившись луком и стрелами, безжалостный мальчик отправлялся в близлежащий лес и там, без всякой необходимости, убивал ни в чем не повинных оленей. Дело дошло до того, что, едва завидев его, люди начинали кричать. «Вот идет кровожадный Вена! Вена идет!» Комментарий. Кшатриям разрешено охотиться только для того, чтобы они могли научиться убивать. Они не должны охотиться ради того, чтобы есть мясо убитых животных, или с какой бы то ни было иной целью. Чтобы царь Кшатрии, если понадобится, сумел отрубить голову государственному преступнику, он должен в совершенстве владеть оружием, поэтому кшатриям разрешалось ходить на охоту. Но сын царя Анги, Вена, под влиянием материнской крови, вырос очень жестоким, поэтому он без всякой надобности убивал несчастных животных. Это привело к тому, что при его появлении окрестные жители, дрожа от страха, начинали кричать: «Сюда идет Вена! Вена идет!» Таким образом, с самого детства он наводил ужас на своих подданных. Песнь 4, глава 13, текст 41. Мальчик был таким жестоким, что, играя со своими сверстниками, он безжалостно убивал их, как будто это были животные, предназначенные на убой. Песнь 4, глава 13, текст 42. Увидев, каким жестоким и бессердечным растет его сын, царь Анга с помощью различных наказаний попытался было изменить его характер, но вскоре убедился, что не способен вернуть сына на стезю добродетели, и впал в глубокое уныние. Песнь 4, глава 13, текст 43. Царь думал: «Как повезло тем, у кого нет сыновей. Должно быть, в прошлых жизнях они поклонялись Всевышнему, поэтому теперь им не приходится терпеть невыносимые муки из-за недостойных отпрысков». Песнь 4, глава 13, текст 44. Беспутный сын позорит доброе имя своего отца. Своими греховными поступками он сеет вражду и безбожие и приносит бесконечные беспокойства. Комментарий. Говорится, что без сына жизнь супружеской четы пуста. Однако от сына, лишенного добродетелей, столько же пользы, сколько от незрячего глаза. Такой глаз ничего не видит, зато причиняет нестерпимую боль. Поэтому, думая о своем беспутном сыне, царь считал, что ему очень не повезло. Песнь 4, глава 13, текст 45. Какой разумный человек захочет иметь такого никчемного сына? Для отца такой сын – это ярмо иллюзии, которое превращает его семейную жизнь в ад. Песнь 4, глава 13, текст 46. Царь продолжал размышлять. Плохой сын все же лучше, чем хороший, поскольку, имея хорошего сына, человек привязывается к дому, тогда как плохой сын мешает нам привязаться к семейному очагу. Плохой сын превращает жизнь отца в ад, и таким образом, если отец достаточно разумен, сын помогает ему отрешиться от дома. Комментарий. Царь начал рассматривать ситуацию, в которой оказался, с точки зрения привязанности и отрешенности. Прохлада Махараджа сравнивал семейную жизнь в материальном мире с заброшенным колодцем. Человеку, провалившемуся в заброшенный колодец, очень трудно выбраться оттуда и вернуться к нормальному существованию. Поэтому Прохлада Махараджа советует как можно скорее выбраться из колодца семейной жизни и уйти в лес, чтобы зависеть только от Верховной Личности Бога. По законам ведического общества, каждый мужчина обязан в определенном возрасте оставить свой дом, чтобы принять ванапрастху, а затем саньясу. Однако многие люди так сильно привязаны к своей семье, что не могут расстаться с ней до самой смерти. Поэтому, думая о предстоящем уходе из дома, царь Анга решил, что благодаря плохому сыну ему будет легче сделать это. Он пришел к заключению, что плохой сын на самом деле является его союзником, так как помогает ему порвать с семейной жизнью. В конце концов, каждый из нас должен избавиться от материальных привязанностей. Поэтому, если плохой сын своим поведением вынуждает отца уйти из дома, отец должен считать такого сына подарком судьбы. Песнь 4, глава 13, текст 47. Размышляя об этом, царь Анга ночами не мог сомкнуть глаз. Семейная жизнь утратила для него всякую привлекательность. Поэтому однажды в глухую полночь он поднялся со своего ложа и тихо вышел из опочивальни, покинув мать Вены, свою жену, спавшую глубоким сном. Отныне ничто больше не связывало его ни с процветающим царством, ни с великолепным дворцом, ни с его домочадцами. Никем не замеченный, он тихо вышел за ворота дворца и зашагал по дороге, ведущей в лес. Комментарий. Слово «махо дайо даят» в этом стихе указывает на то, что благословение великой души может сделать человека богатым, но если кто-то находит в себе силы отказаться от материальных благ, то это следует считать проявлением особой благосклонности великих душ. Царю было совсем непросто расстаться со своим цветущим царством и молодой любящей женой. Только по милости Верховной Личности Бога он сумел отказаться от всего, что было так дорого его сердцу, и тайком уйти из дома. Известно немало примеров того, как великие души, подобно царю Анге, посреди ночи уходили из дома, оставляя своих жен, детей и богатство. Песнь 4, глава 13, текст 48. Весть о том, что царь без тени сожаления оставил свой дом, повергла горожан, жрецов, министров, друзей царя и его подданных в глубокое уныние. Они бросились искать его повсюду, подобно тому, как неопытные мистики ищут в себе сверхдушу. Комментарий. Пример того, как недостаточно разумные мистики ищут в своем сердце сверхдушу, весьма поучителен. Абсолютную истину постигают в трех аспектах: в аспекте безличного брахмана, локализованной параматмы и верховной личности Бога. Ку-йоги, недалекие мистики, с помощью философских размышлений иногда достигают уровня безличного брахмана, но они не способны отыскать сверхдушу, пребывающую в сердце каждого живого существа. Когда царь покинул своих подданных, они не сомневались, что его можно найти, но поскольку никто не знал, как это сделать, их поиски царя были такими же бесплодными, как поиски неудачливых мистиков. Песнь 4, глава 13, текст 49. Не найдя даже следов царя и осознав всю тщетность своих попыток, разочарованные жители возвратились в столицу, где по причине ухода царя собрались мудрейшие люди страны. Выразив великим мудрецам свое почтение, все, кто принимал участие в поисках, со слезами на глазах сообщили им о том, что нигде не смогли найти своего господина. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 13 главе 4 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Потомки Тхрувы Махараджи».